В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 24 июня, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня мы говорим о таком. Бастует шахта 360. Место съемок уникального проекта. Города Донбасса становятся прозрачнее. Что это значит? И почему Россия и Грузия до сих пор торгуют? В сторону линии соприкосновения группировки ЛДНР активно стягивают войска. Сегодня журналисты радио «Донбасс Реалии» заметили 3 зенитно-ракетных комплекса «Стрела-10», которые двигались из Луганска в сторону линии соприкосновения. До этого мониторы ОБСЕ зафиксировали 30 градов, которые группировка ЛНР подогнала на фронт. Зачем Россия стягивает войска на Донбасский фронт? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях эксперт-международник Андрей Каракуц, журналист Денис Попович, а также военный эксперт Михаил Жирахов. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая время на оккупированной территории. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска свежих новостей. О них нам расскажет Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Из оккупированного Луганска в направлении линии соприкосновения сегодня выехали 3 зенитно-ракетных комплекса «Стрела-10». Об этом свидетельствует видео, которое есть в распоряжении радио «Донбасс Реалии». Колонна двигалась в направлении Стаханова. Напомню, что 20 июня мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете сообщала о 4 зенитно-ракетных установках «Стрела-10», зафиксированных с беспилотника на территории Луганской области, оккупированной российскими гибридными силами. Эта и другая техника была расположена вне мест для хранения. Также миссия ОБСЕ сообщала о 30 установках «Град», которые находились ближе к линии отвода техники. Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» поражает цели на высоте до 4 километров. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. 3 украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 34 раза обстреляли позиции украинских военных, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Ясиновато и Гурловки. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в одном случае нарушения режима тишины. Нидерландский фонд помощи родственникам жертв катастрофы малайзийского Боинга над Донбассом просит не возвращать Россию в парламентскую ассамблею Совета Европы. В письме, направленном в ПАСЕ, руководство фонда выражает обеспокоенность перспективами возврата России в организацию. Фонд также осудил Москву за нежелание сотрудничать со следствием по MH17, игнорируя таким образом резолюцию Совета Европы. Сегодня в Страсбурге открылась сессия парламентской ассамблеи, на которой могут принять проект резолюции, которая меняет правила ПАСЕ и усложняет процесс применения санкций, в частности, в отношении России. Напомню, прокуратура Нидерландов 19 июня предъявила официальное обвинение в убийстве 3 гражданам России и 1 гражданину Украины, которые воевали на стороне пророссийской группировки ДНР. Следствие считает, что они несут ответственность за организацию и доставку зенитно-ракетного комплекса «Бук», которым был сбит малайзийский «Боинг». В Доброполе минувшей ночью неизвестные сожгли публичное пространство «Сквер 21», об этом сообщили его создатели. В сквере проходили кинопоказы, мастер-классы, выставки. Как объясняют организаторы проекта, публичное пространство – это платформа для сплочения гражданского общества, места комфорта и инноваций в городах. По данным создателей, жители Доброполя намерены восстановить сгоревший амфитеатр публичного пространства «Сквер 21». Сегодня вечером громада соберется на месте пожара, чтобы решить, как восстанавливать сквер. В Донецкой области ввели запрет на посещение лесов. Запрет действует в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. По данным Укргидромедцентра, сегодня и завтра на территории области будет преобладать чрезвычайная 5 класса пожарная опасность. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 25 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 21, днем от 31 до 33 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, зачем Россия стягивает войска на Донбасский фронт.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Угледаре Донецкой области горняки государственного предприятия «Шахтоуправление Южно-Донбасская-1» отказываются спускаться в забой. Они требуют выплатить 200 миллионов долга по зарплате, который накопился на шахте. Те, кто читают нас в интернете, возможно, знакомы с уникальным проектом «Шахта-360», который вышел этой весной. Это виртуальное путешествие под землю в шахтный забой с помощью камер 360. Так вот, речь идет именно о шахте, где снимался этот проект. С нами на прямой телефонной связи директор госпредприятия «Шахтоуправление Южно-Донбасская-1» Донбасская-1 Владимир Коломеец. Владимир Алексеевич, приветствую вас.
Добрый день.
Расскажите, как так вышло, что накопилась такая большая задолженность?
Да, она именно, вы правильно сказали, накопилась вот и не за один день, в течение прошедшего года и на продолжении вот этого года нас, так сказать, устойчиво и целенаправленно пытались вот как бы унизить, уничтожить и так далее. Каким образом? Мы по общепринятым правилам, по закону, одружали уголь через государственное предприятие в составе Министерства угольной промышленности, которое называется Держвуглепостач. Оттуда мы должны были получать деньги. И все по закону, и по той схеме, которая отработана многими годами вот, взаимодействия работы всех структур министерства. Однако, уголь мы туда отдавали, деньги назад не получали. Я не буду говорить о причинах, каких их очень много, наверное. Вот, и каждый всегда может оправдаться за свои неправомерные действия. Но у людей терпение закончилось. Вот, таких уже долгов накопилось. Вы правильно сказали. Вот, около 200 миллионов, а если быть честным, то и предыдущая организация, которая называлась «Уголь Украины», задолжала нашему предприятию 36 миллионов 570. И в целом эта сумма составляет 223 миллиона 280. Вы видели нашу шахту, вы видели наших людей. Это лучшее предприятие в нашей стране, в государственном секторе угольной промышленности. У нас три лавы. Таким количеством очистных забоев не может похвалиться ни один коллектив, ни одна шахта в Украине вообще. Почему три? Да потому что у нас пласты 70 сантиметров. И мы себе все равно позволяем работать, добывать уголь, и работаем мы успешно.
Владимир Алексеевич, расскажите нашим слушателям, сколько месяцев горняки не получают зарплату и какое количество этих горняков?
Ради справедливости скажу. В этом месяце мы получили 35 миллионов денег. В этом месяце, вот в июне, да, получили. Откуда? 20 миллионов я получил как предоплату. Ну, я говорю, я коллектив, да, как предоплату за одруженный уголь от ООО «Шахтерстранс». И чтоб там про них не говорили, вот, пытаются, так сказать, очернить, предоплату сделали. То есть сначала заплатили нам деньги, а потом мы начали одружать им уголь. 20 миллионов. И 15 миллионов мы в этом месяце получили из бюджета. Какой министр, вот как его там не ругают, не хвалят, но он мне пообещал, он сделал в этом месяце 15 миллионов. 35 получили, из них я 33 отдал на заработную плату. Сказать о том, что мы вот не выплачиваем зарплату, и там совсем вот как бы безнадежно все у нас, ну это несправедливо.
То есть горняки получили на деньги, на руки, на жизнь. Расскажите еще коротко, последний вопрос, ведут ли с вами переговоры, например, Министерство угольной промышленности, предлагают ли какой-то план выхода, чтобы погасить вот эту задолженность 223 миллиона гривен?
Я общался непосредственно лично с министром. Вот, он как бы абсолютно адекватный руководитель, вот, и он мне сказал, что, ну, практически это уже как бы, ну, он не имеет такой возможности. Это все деньги, я не хочу обидеть шахтера, я всех люблю, других шахтеров, и Селидоуголь, и сегодня называется там Мирноградуголь, и Первомайскуголь, и Лисичанск, и Волыньуголь. Я специально называю те предприятия, вот, которые, ну, мало добывают. Пусть они не... Ну, так создалась ситуация, все мы под Богом ходим, да? Ну вот, как мне рассказывают руководители Держвуглепостача и в министерстве, Владимир Алексеевич, ну ты извини, но ваши деньги мы отдали вот туда, на те предприятия, которые уголь, к сожалению, добывают не в том объеме, чтобы... выплаты заработной. То есть, ну, короче говоря, что там, отдали деньги, они мне так говорят.
Это то есть, пока не просматривается какого-то выхода из ситуации, правильно?
Они говорят, не слышишь? А ты требуй вот с них. Я говорю, совесть вы потеряли. Вы деньги распределили без моего согласия. А теперь меня сталкиваете лбами с генеральным директором Селидоуголь, с генеральным директором Красноармейский уголь и так далее, ну, или с коллективом. Зачем вы это делаете? Это вы там делили. Они же делили деньги эти.
Спасибо большое, Владимир Алексеевич. Будем следить за развитием событий. С нами на связи был Владимир Коломеец, директор шахты управления Южно-Донбасская 1. Там сейчас, как мы слышали, бастуют шахтеры, требуют выплаты задолженности по заработной плате. Напомню, что виртуально спуститься в эту шахту и посмотреть, как она работает, вы можете с помощью уникальных съемок моих коллег. Ищите в интернете проект Украинской службы радио «Свобода» под названием «Шахта-360».
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Города Донбасса улучшают свои позиции в рейтинге прозрачности Transparency International, а Мариуполь вообще по итогам прошлого года на втором месте среди сотни городов страны. Какую пользу доступность информации о работе городских советов может принести горожанам? Сергей Горбатенко узнавал у аналитиков Transparency International в Славянске.
Программу «Прозрачные города» инициировала антикоррупционная организация Transparency International. Этот проект работает в Украине с 2017 года. Цель программы – сократить коррупцию благодаря прозрачности работы и подотчетности власти. Аналитики ежегодно оценивают уровень прозрачности 100 городских советов страны. Среди них и города Донецкой и Луганской области. Лисичанск, Северодонецк, Краматорск, Константиновка, Лиман, Покровск, Славянск, Мирноград, Бахмут и Мариуполь. Как происходит оценка? Аналитики заходят на сайт городского совета и смотрят, есть ли там информация, например, про закупки, бюджет, социальные услуги, образование. Всего таких пунктов 13. Заряна Семиген, аналитик Transparency International, говорит, что прозрачность – это не просто размещение информации на сайтах городских советов. Кроме этого, власть должна осознать важность доступности информации, а общественность может получить информацию в доступном формате и может поучаствовать в принятии важных для города решений. В рейтинге прозрачности по итогам 2018 года города Донецкой области показывают разную динамику, но все же они улучшили свои показатели по сравнению с 2017 годом. Среди 100 городов Украины на второе место поднялся Мариуполь. Бахмут на 8-м месте, Северодонецк на 24-м, Краматорск на 34-м, Лисичанск на 47-м, Славянск на 57-м, Константиновка на 66-м, Мирноград на 78-м, Лиман на 86-м, а Покровск на 89-м месте. У некоторых журналистов к этим показателям возникли вопросы. Богдан Красовский из Славянска, например, удивлен высокими показателями Мариуполя.
Писал я запрос на информацию. Ответ пришел письмом, бумажным. Третье тысячелетие. Это письмо из Мариуполя идет где-то 20 с лишним рабочих дней, что просто ломает мозг, почему так происходит. Второй момент. Я просил предоставить мне там разрахунки, за какими там у вас тарифы на проезд в городе. Они мне прислали, что мы там придумали такой-то порядок, по которому это все секретная информация, ее могут увидеть только участники конкурса.
Зачем людям нужна прозрачность? Ведь ее на хлеб не намажешь. Вот что нам рассказала Заряна Семіген.
І ми побачили, що прозорі громади є, по суті, більш заможними, тому що туди надходить більше інвестицій. Інвестори, в першу чергу, дивляться на сайти міських рад. І що вони бачать там фінансову інформацію, прозорість щодо земельних ділянок, чи щодо, наприклад, інфраструктури цієї громади, то вони є більш ймовірні, що ця громада потрапить в поле зору інвестора, тому ці громади отримують більше інвестицій.
Коллега Заряны Анатолий Котов говорит, городские администрации уже начали понимать прямую зависимость между открытостью и притоком инвестиций, и это стало одним из главных достижений проекта. Также открытость помогает отслеживать движение денег. Вот что сообщил аналитик Transparency International Анатолий Котов.
Є процес децентралізації та багато коштів де місце. І ми розуміємо, якщо не буде прозорості, так то не буде зрозуміло, яким чином власне ці кошти використовуються та власне куди ці кошти йдуть.
Как рассказали нам представители Transparency International, городские советы сейчас заинтересованы в консультациях, им помогают перенимать опыт передовых городов. А если чиновники хотят улучшить жизнь в громаде, они могут обратиться к экспертам. Об этом нам рассказала Заряна Семіген.
Вони можуть до нас звернутися або по телефону, або написати нам на електронну пошту. Всі контакти є у нас на сайті. Звернутися або безпосередньо в Transparency International, або в програму «Прозорі міста», і ми радо вас проконсультуємо і надаємо рекомендації.
Все консультации в этой программе бесплатные.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. В сторону линии соприкосновения группировки ЛДНР активно стягивают войска. Сегодня, например, журналисты нашего проекта «Радио Донбасс Реалии» заметили 3 зенитно-ракетных комплекса «Стрела-10», которые двигались из Луганска в сторону линии соприкосновения. До этого на прошлой неделе мониторы ОБСЕ зафиксировали 30 градов, которые группировка ЛНР подогнала на фронт. Зачем Россия стягивает войска на Донбасский фронт? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях эксперт-международник Андрей Каракуц. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Журналист Денис Попович. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Также к нашему разговору присоединится военный эксперт Михаил Жирахов. Друзья, присоединяйтесь. И вы, номер прямого эфира 0800 300 403. Если вам удобно, можете писать и звонить по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Также ваши вопросы и реплики оставляйте в чате на YouTube канала «Радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, действительно, вот зачем Россия стягивает эти войска туда? Потому что мы видим объективные факты. Сейчас даже мониторинговая миссия ОБСЕ, которую обе стороны конфликта обвиняют в слепоте, так называемой, да, зафиксировала 30 установок «Града», которые подтянулись в населенные пункты Миусинск и Хрустальный в Луганской области. И также вот наши коллеги увидели зенитно-ракетные комплексы, которые зачем-то перебрасывают на линию соприкосновения. Зачем, с вашей точки зрения?
Ну, на мой взгляд, этому есть несколько объяснений. Во-первых, это все-таки приближающиеся парламентские выборы в Украине. Россия традиционно пытается использовать конфликт на Донбассе для того, чтобы давить политически на Украину. У нее есть определенные дружественные силы в Украине, которые постоянно заявляют о мире. Ну и, соответственно, такая вот эскалация, она может как раз способствовать электоральному результату. Если брать конкретно ситуацию на международной арене, то очень скоро, буквально на этой неделе, уже начнется саммит G20, большой двадцатки в Осаке, в Японии. И на этом саммите, в частности, планируется встреча Путина и Трампа. Вот Владимир Путин также накануне важных международных встреч пытается таким образом продемонстрировать, что у него там сохраняются рычаги давления. Ну и это, безусловно, будет как раз таким вот важным разговором, в том числе не только с Трампом, но и с представителями Нормандской четверки, с представителями Германии и Франции. То есть тут сразу несколько факторов сходятся. Ну и чисто с военной точки зрения, на прошлой неделе поступает сообщение о том, что украинские войска продвинулись уже частично даже в черту Донецка. Также есть там сближение по другим точкам. И это, соответственно, создает ну, вот такой вот казус белли, да, для пророссийских бойовиков и российских войск для того, чтобы, соответственно, наращивать обстрелы.
Андрей, вы, давайте коснемся политического момента. Вы сказали, что это может быть как рычаг перед парламентскими выборами. Сейчас у так называемых пророссийских партий, я так понимаю, вы имеете в виду оппозиционный блок и оппозиционную платформу «За жизнь», около 13,5% на двоих электорального успеха. В результате вот обострения на Донбассе сколько они могут получить, с вашей точки зрения, да? Ну вот, и зачем это России? Ну вот получат они 15%, 16% на этих парламентских выборах. Что это изменит?
Ну, безусловно, формирование важной фракции, большой фракции, в которой будет несколько десятков депутатов, как раз позволит иметь такую золотую акцию в парламенте. Даже если они не будут во властной коалиции, они будут частью оппозиции. Оппозиция, например, получает кресло вице-спикера. Оппозиция может участвовать в определенных комитетах. То есть тут очень большой простор. Ну и опять же, в любом случае, парламентское представительство, чем более оно широкое, позволяет, соответственно, потом усиливать политическое давление.
С вашей точки зрения, украинцы проголосуют в большем количестве за пророссийские партии, если будет большое обострение на фронте?
Ну, если вкладываются очень большие средства как раз в такую повестку, как мир, да, стабильность, при этом подключаются российские СМИ, то мы, да, скорее всего, увидим информационную картинку, которая будет подталкивать о том, чтобы давать, если заканчивать конфликт, то давайте его заканчивать, как раз голосуя за вот эти политические силы.
Денис, касательно фактов градов и ЗРК «Стрела-10», ЗРК «Стрела-10» — это вообще авиационный комплекс, да, который сбивает самолеты на высоте до 4 километров. К чему готовится вот с той стороны линии соприкосновения, к масштабным боям?
Ну, ЗРК «Стрела-10» — это комплекс ближнего действия, то есть он скорее не про самолеты, а он скорее про беспилотные летательные аппараты. То есть это очевидная попытка предупредить вопросы разведки со стороны вооруженных сил Украины, оборонительных порядков боевиков. Я бы не стал бы, скажем так, делать большой акцент на этих нескольких комплексах, да, то есть это, прежде всего, как бы оружие оборонительное. А вот насчет градов, это достаточно серьезный сигнал, который говорит о том, что боевики местами, в каких-то местах могут готовиться к каким-то локальным наступательным действиям. Как раз для тех вот целей, о которых говорил уже Андрей, для того, чтобы давить на украинское руководство, новое украинское руководство, не только в рамках парламентских выборов, а в принципе вот в русле этих заявлений давайте мы будем вести мирные переговоры. Давайте будем их вести, но давайте будем их вести так, чтобы это было выгодно нам, кремлевским ребятам, да, то есть чтобы мы как бы двигались в определенном русле промосковском и для того, чтобы мы из него не выходили. Если мы будем из него выходить, тогда вот он, пожалуйста, грады, стрела 10, артиллерия, обстрелы и прочее, прочее, прочее. То есть это такого вот рода давление на новую власть.
Денис, мы видим вот такой вариант давления еще при предыдущем президенте Петре Порошенко. Это все было то же самое, да? Вот обострение на фронте, переговоры в Минске, соглашайтесь на особый статус оккупированного Донбасса, соглашайтесь на легализацию членов незаконных вооруженных формирований, соглашайтесь на выборы при незакрытой границе. Как вот выйти из этого тупика, в который сейчас загоняет Владимира Зеленского тоже?
На сегодняшний день никак. То есть я неоднократно говорил о том, что если Владимир Зеленский, новый президент, говорит о том, что давайте договариваться о мире, то нужно давать отчет о дорожных картах этих переговоров. Да? Исключительно только одна – это Минские соглашения. Хорошие, неплохие, воспринимаемые, их не воспринимаем, но она одна. То есть или мы их соблюдаем, а это последовательность действий, о которых уже сказали, то есть прекращение огня, амнистия, местные выборы, конституционные изменения и прочее, 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 которые не устраивают, в принципе, украинское руководство, до сих пор их не устраивали, да, либо мы что-то придумаем другое. Но когда мы что-то придумаем другое, мы должны понимать, а где в этих придумках будет Россия? То есть, если ей выгодны Минские соглашения, то почему не должны соглашаться на какие-то другие варианты? Соответственно, как бы вот в таком русле все это происходит. Вы спрашивали, оно не действовало раньше и оно не действует сейчас. Ну так сейчас же раньше оно не действовало, потому что, в принципе, было какое-то определенное политическое направление, то есть как-то президент Петр Порошенко действовал в каком-то русле. Сейчас президент новый, на него можно подавить, его можно куда-то направить, перестроить, перенаправить. Вот в таком, в принципе, направлении они пытаются действовать.
Денис, если проанализировать, спрогнозировать этим летом, где может быть горячо, на каких участках фронта, куда стягивают действительно эти войска, и какого рода это может быть обострение? Если действительно грады подогнали, это может быть как в Авдеевке в 2017 году? Настолько?
Может, может. Ну вот вы назвали Авдеевку, можно добавить район Мариуполя, можно добавить Донецкое направление, в том числе Авдеевка тоже, Светлодарская дуга, Луганская область, границу Луганска, Золотое и т.д. и т.п. То есть все эти районы, которые сейчас звучат в сводках, все они могут быть ареной потенциального обострения. Мое личное мнение – это, может, Сидларская дуга, где, в общем-то, достаточно тоже серьезные как бы вещи творятся.
Насколько вооруженные силы Украины, которые вот по сообщениям, да, добровольческие батальоны заняли даже район Донецка, насколько они провоцируют сами это обострение, приближаясь к противнику?
Ну, давайте мы будем говорить о том, что мы не вторгаемся на территорию России, не вторгаемся на территорию Белоруссии. Да? Мы освобождаем собственную территорию, которая нам принадлежит. Поэтому о каких-либо провокациях с нашей стороны я бы не говорил. То есть мы продвигаемся на той территории, которая является нашей. Вот. Освобождение собственной территории – это не провокация, это то, чем должны заниматься вооруженные силы. Вот, ни больше, ни меньше.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Говорим о том, зачем Россия стягивает войска на Донбасский фронт. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго здоровья, всю спеку вам пожелает Киянин. Вот классик сказал, что война есть продолжение экономических интересов другими способами. Теперь посмотрим, что сделал, как вы говорите, новый президент. Да ничего, продолжил политику старого, встретился с олигархами. Результат. Он отдал, официально сказал, что вот я отдаю Ринату Леонидовичу Ахметову Донбасс, пускай он будет там его восстанавливать. И вот тут возникает вопрос, учитывая, куда направлен бизнес Рината Леонидовича, не кажется ли вам, что надо искать-то не во внешнем вороге-то интересы экономические, а во внутреннем?
А куда направлен бизнес Рината Леонидовича? Куда вы
намерены? Ну, естественно, в Российскую Федерацию. Кому нужны в Европе его такие трубы?
Спасибо большое. Прокомментируйте, может, как-то.
Ну, бизнес Рината Леонидовича на самом деле очень диверсифицированный. В последнее время он как раз направлен больше на внутреннее население, то есть на, в первую очередь, производство электроэнергии, да, ну и сохраняется у него, безусловно, большой вот этот пласт, это производство металлургической продукции, которая, как правило, тоже экспортируется. У него действительно на оккупированных территориях остался Харцизский трубный завод, осталось там несколько шахт, которые захватили боевики, ну и потом россияне передали в структуру Внешторгсервис. То есть тут, безусловно, экономические интересы у Ахметова сохраняются в том, чтобы, например, снимать блокаду, пытаться каким-то образом возобновлять контроль над утраченными предприятиями. Кстати, Леонид Кучма уже про это говорил. И, ну, скажем так, действительно, вот идея Зеленского о том, что олигархи должны восстанавливать вот этот хотя бы подконтрольную часть Донбасса, для меня не очень понятно. Почему? Потому что, ну, действительно, эти территории сейчас и так находятся частично под их контролем, в частности, не секрет, что Мариуполь и ключевые предприятия принадлежат холдингу Рината Ахметова, Добропойе, там несколько шахт, Покровск и так далее. То есть даже уже с 2014 годом по сравнению очень сильно изменилась структура собственности на подконтрольной территории. И, соответственно, если мы берем в учет как раз Российскую Федерацию, то ну, она не собирается ничего восстанавливать. Идея была в том, чтобы какую-то контрибуцию Россия платила, участвовала в восстановлении Донбасса, но похоже, что это не будет происходить. Наоборот, они продолжают оттуда вывозить уже даже не предприятия, начинают оттуда вытаскивать уже человеческий ресурс. Раздавать паспорта, ну и таким образом фактически решать этот регион какого-либо будущего.
Андрей, вы упомянули встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться на полях Большой Двадцатки. Изменилась ли как-то вот международная обстановка по сравнению с до этого встречами этих двух президентов? И еще нужно учесть, что встреча Трампа и Путина состоится до встречи Трампа и Зеленского.
Действительно, ситуация очень динамическая, меняется, и если посмотреть конкретно на их, ну, возможные темы разговора, то это в первую очередь будет Ближний Восток, где Россия пытается играть очень активную роль. Это вопросы Ирана, это вопросы Сирии. Также не остается нерешенным кризис в Венесуэле. Там также Российская Федерация пытается, ну, какое-то оказывать влияние на режим Мадуро. Ну и также там есть вопросы, которые касаются всех нас – это вопросы стратегических вооружений, как раз продление договора об ограничении стратегических вооружений. То есть о чем говорить, там есть очень много, и у Владимира Путина как раз вот на протяжении последних лет была такая практика, он собирал вот такие рычаги давления.
Возможно. Сейчас уже говорят, что Грузия может стать очередным рычагом давления.
Ну, возможно, возможно, да, потому что дестабилизация даже Грузии, ну, одного из ключевых, я сказал бы, союзников Соединенных Штатов, ну, будет таким важным козырем, да.
А Украина какую будет играть роль во время этих переговоров, и будет ли играть вообще какую-то роль? Для Дональда Трампа, по крайней мере.
Ну, вообще, вот приход как раз нового президента в Украине, в Соединенных Штатах был воспринят очень позитивно. Они видят в этом, в первую очередь, как раз такую модель развития всего постсоветского пространства, смены вот этих элит, олигархических элит, в первую очередь. И, возможно, да, они как раз в Украине хотят продемонстрировать, что смена власти в Российской Федерации может произойти немножко другим путем, да, чем там какие-то есть существующие сценарии. И поэтому, возможно, Российская Федерация вот сейчас так нервно реагирует как раз на первые шаги украинского президента, пытаясь, ну, всячески максимально ему помешать, в том числе путем обострения в Донбассе.
Давайте послушаем еще одного слушателя. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Меня зовут Андрей, город Донецк. Слава Украине! У меня вопрос-предложение. По моим данным, сегодня ночью погибли трое военных украинских.
Да, мы вас слушаем.
Значит, предлагаю на 3 дня закрыть все блокпосты, но все пропускные пункты на 3 дня. Один, вот эти все же поездки за пенсиями, чтобы на 3 дня прекратились. Погиб военный, на 3 дня, на 1 день закрыть, 2 военных на 2 дня закрыть. Я понимаю, что это не в ваших силах, но об этом нужно говорить. Меры принимать нужно.
Скажите, а как это поможет военным?
Это, возможно, заставит местное население давить на своих псевдозащитников. Может быть, они будут меньше стрелять по Украине. Может быть. Нет, вообще нахрен прекратить выплату пенсиям этим уродам, этим сепарам недобитым.
Можно вам еще один вопрос задать? Расскажите, о чем СМИ местные рассказывают? Вот говорят о том, что нагнетают обстановку, что Украина якобы будет наступать. Видите ли вы такое? Люди верят ли этому?
Значит, в Донецке осталась одна быдлота, мозги загажены, с ними говорить невозможно. Местные СМИ я не смотрю, я очень много работаю, мне некогда.
Спасибо большое, да, давайте не оскорблять все-таки жителей Донецка, я думаю, что, хотя каждый имеет право на это, но все-таки не будем такие слова говорить в эфире. 0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434, у нас в гостях эксперт-международник Андрей Каракуц, а также журналист Денис Попович. Денис, расскажите, пожалуйста, как могут выглядеть эти боевые действия и когда они могут начаться, чтобы наши слушатели, которые, возможно, живут на линии соприкосновения, ну, знали, да, к чему, возможно, готовиться.
Ну, как раз они могли бы начаться в преддверии парламентских выборов. Ну, я не утверждаю, что это будет.
Может, то есть в июле вы имеете
в виду? В июле, да. То есть это вторая половина июля. Вот. Ну, если так говорить, в принципе, они не прекращались. То есть мы имеем в виду какие-то, в общем-то, более динамичные там военные действия, да, которые связаны с какими-то продвижениями. Это может быть попытка наступления локального на каком-то участке фронта с попыткой...
То есть использование танков, артиллерии.
Захватить какой-то объект, например, да, высоту, населенный пункт, ну, в принципе, то, чем, в общем-то, как бы с некоторым успехом занимались мы до сих пор, отбирая и освобождая так называемую серую зону. То есть боевики могут предпринять вот такое вот локальное наступление. Но тут нужно понимать, что, без помощи российских войск, отпускников, их там нет и прочее, каким-то локальным, то что локальным, каким-то серьёзным как бы наступательным операциям они не способны. Это, во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что, в общем-то, и у нас линия обороны подготовлена в каком-то противотанковом отношении, то есть сосредоточены противотанковые ракетные комплексы, артиллерия есть, которая может быть применена в случае необходимости. Поэтому крупного продвижения я не думаю, что там стоит ждать. Что я имею в виду под крупным продвижением? Это сродни событиям под Дебальцево 2015 года. То есть вот это вот, скажем так, последняя крупная наступательная операция боевиков на Донбасском фронте.
А почему вы не ожидаете крупного какого-то такого наступления? Вот и рейтинг Владимира Путина упал, да, мобилизация населения там. Почему бы не сделать вот такой план максимум какой-нибудь?
Ну, а куда мы будем наступать? Мы будем наступать на Мариуполь? Для этого нужны силы, которые нужно концентрировать. Концентрацию сил мы с вами увидим. То есть это минимум втрое больше тех сил, которые можем выставить мы. То есть это не 30 градов, это больше. То есть это подготовка авиации, это подготовка артиллерии, это переброска грузового смазочного материала, это переброска войск, подготовка медицинского обеспечения. Вот. То есть крупная наступательная операция, она предполагает крупную подготовку. Я еще раз повторяюсь, мы тоже не сидели без дела. У нас там есть подготовленная линия обороны. Это же не просто так бросить танки. Обороняться легче, чем защищаться. То есть у нас есть противотанковый комплекс, у нас есть артиллерия, авиация. Авиация, думаю, вряд ли в данном случае будет играть роль, я оговорился. Но артиллерия и ПТРК. То есть у нас оборона подготовлена. Давайте будем рассчитывать, сколько сил будет положено для того, чтобы занять какой-то населенный пункт. Есть ли в этом какой-то смысл? Я сейчас не вижу вообще в принципе никакого смысла в каком-то большом наступлении. Почему? Потому что на сегодняшний день российская сторона находится в ожидании, то есть они ждут, чем закончится перевыборная кампания у нас, и какая будет политическая повестка. И большого смысла им проливать кровь, даже если это будет кровь ополченцев, в кавычках, которые никогда не ценили и ценить не будут, тоже, в общем-то, большого смысла нет.
То есть цель возможного такой провокации со стороны группировок ЛДНР – это, во-первых, ну, положить, как убить как можно больше военнослужащих Украины, чтобы вызвать сочувствие у украинского общества, чтобы голосовали за пророссийские партии. Я правильно понимаю?
Примерно правильно сформулировали, в общем-то. Именно это будет провокация вот с этими целями.
Вот это вот скопление войск и сил на Донбасском фронте сопровождается большой медиакомпанией в пропагандистских ресурсах группировок ЛДНР. Давайте послушаем спикера группировки ДНР Эдуарда Басурина. Вот о чем он заявил недавно.
Впервые в этом году зафиксировано применение фосфорных боеприпасов. Так, после интенсивных обстрелов населенного пункта Доломитное, который на текущей неделе 4 раза подвергся минометному обстрелу, обнаружена часть 120-миллиметровой мины, начиненная фосфором, которая представлена вашему вниманию. Данный вид вооружения способен выжигать целый квартал и запрещен к использованию протоколом Женевской конвенции от 1977 года.
С подачи Басурина эта так называемая информация была растиражирована рядом СМИ, причем, увы, и украинскими, однако при ближайшем рассмотрении следует признать, что показанные Басурином осколки 120-миллиметровой мины указывают на то, что белым фосфором там и не пахнет. Написал Михаил Жирахов, военный эксперт в издании «Деловая столица». Сейчас Михаил с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил, действительно, на секунду в кадре показали вот разорвавшуюся некую мину. Почему это не фосфорная бомба? Поясните нашим слушателям.
Ну, потому что она имеет совсем другую форму, другую совершенно начинку. Она не состоит на вооружении ВСУ, хотя есть на вооружении некоторых стран НАТО. Но эти такие подобные мины, они никогда не поставлялись в Украину и поставляться не будут, потому что они попадают под конвенцию.
Михаил, а были ли вообще факты какие-то использования украинскими военными вот подобного вооружения запрещенного?
Абсолютно нет. За белый фосфор, как правило, принимают осветительные мины, которые ну, применяются и одной, и другой стороной в ходе войны на Донбассе.
Зачем группировки ДНР, ЛНР сообщают о подобных вещах? Мы такого не слышали вот уже несколько лет, да, в этих фосфорных минах и подобных вооружениях, что якобы их используют в ВСУ.
Общее ухудшение, прежде всего, экономической ситуации. Экономическая ситуация на Донбассе, на оккупированных территориях, она сейчас очень, очень и очень сложная. Все мы знаем об очередях на выезд в сторону Украины. Это очень негативно сказывается на людях, и их нужно чем-то отвлекти. Это очень прекрасный повод для того, чтобы рассказать, что украинская армия, вспомнить эти страшилки образца лета 2014 года.
Спасибо. Побудьте, пожалуйста, с нами, Михаил, если возможно. 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я киевлянка. У меня вот такой вопрос. Очень часто, особенно предыдущий президент, объявлял, что вокруг украинской границы сосредоточено огромное количество российских армий, и что есть подозрение, что готовится масштабное наступление. А вот в домах у нас подвалы совершенно не пристосованы для таких ситуаций. Залиты канализации, крысы и все прочее, ну, практически во всех домах. Скажите, пожалуйста, хотя бы в прифронтовых городах нашей подконтрольной территории хоть что-то делается для защиты населения? Я уже не говорю о Киеве.
Спасибо большое. Такой хороший вопрос. Давайте Михаил Жирохов, может быть, прокомментирует.
Да, на прифронтовых территориях очень серьезно этим занимаются, потому что фактически все населенные пункты входят во вторую, третью линию обороны. Для того, ну, в случае, и планы такие в Генштаба есть. Там полностью возобновлена система оповещения, полностью еще с советских времен, которая существовала, полностью реконструированы все возможные укрытия, которые, опять-таки, существовали и за последние годы были заброшены. И сейчас там полностью готово, ну, в случае негативного развития ситуации, для того, чтобы максимально уменьшить потери гражданского населения.
Вот наша слушательница обратила внимание, слушатель, точнее, да, из Донецка, на потенциал местного населения, что вот Украина может использовать некие рычаги, чтобы мобилизовать жителей Донецка и Луганска против группировок. Вы видите какой-то потенциал в этом, коллеги, или нет? Что это может быть как такая карта, которую Российская Федерация не просчитала, да? Вот экономическое состояние там ухудшается, по словам Михаила Жирохова.
Ну, были попытки, там были вот не, например, там определенные какие-то, например, шахтерские, да, там, я бы не назвал, ну, бунты, скажем так, их назовем. Да, они там, может, не связаны были с проукраинскими настроениями, но вообще сам факт того, что проводились какие-то митинги, которые были против существующей оккупационной администрации, ну, они сразу же, буквально сразу же они там, ну, не то чтобы разгонялись, вот там был пример на площади Ленина в Донецке, когда был собран, так, собирался такой митинг, туда сразу же вывели детей, которые там начали проводить детский фестиваль для того, чтобы не позволить этим шахтерам бастовать. Ну и в целом вообще там ситуация, то есть полностью как раз направлена на то, чтобы контролировать процессы, то есть работают вот эти службы внутренней безопасности, полиция, то есть все это держится в том числе на атмосфере страха. И это касается не только там общественной жизни, это касается и бизнеса, это касается и образования, то есть это касается буквально всех сфер жизни. Да, и говорить о том, что там вот будет какое-то подполье работать очень эффективно на протяжении длительного периода, нет. Но в случае, опять же, например, наступления украинской армии, безусловно, следует ожидать того, что там будут люди, которые будут способствовать, ну и в том числе совершать какие-то такие акты диверсии.
Вы такой сценарий рассматриваете, наступление украинской армии?
Ну, если это будет сценарий, да, такой, то да, я в это верю. То есть очень много людей адекватных там продолжают жить и верить в то, что Украина вернется.
Еще один слушатель у нас есть. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Сергей, можно, значит, что касается заявления господина товарища Басурина, то я помню, зимой этого года он заявлял тоже для своих СМИ, для российских, что Украина там свозит на вблизи Горловки, на какую-то железнодорожную станцию, химикаты, которые, конечно же, Америка поставляла, которые они могут применить с провокационной целью. И такие заявы были. Или еще была заява в прошлом году, после убийства Захарченко, о том, что Украина готовит масштабное наступление по всем направлениям. То есть это уже не первый раз и не последний. Это такое испытание. Ну, такая психологическая война, понятно. Другое дело, что как вообще сдвинуть с мертвой точки весь этот процесс, когда никто, никому, ни на миллиметр не может уступить, и ни на йоту не доверяет, и не может доверять. Вот это вот проблема не такого крупного масштаба, что непонятно, кто с ней может справиться у нас именно в стране, чтобы взять инициативу на себя как-то в этом вопросе. Потому что международные партнеры, это все, конечно, надеяться на них тоже полностью, как говорится, можно лишь частично.
Спасибо большое за звонок. Вопрос Михаилу Жирохову. Михаил, вот наш слушатель вспомнил о заявлениях предыдущего президента Петра Порошенко о том, что Российская Федерация может напасть в любой момент на Украину, по крайней мере. Сейчас такая опасность есть, сохраняется?
Ну, как минимум, сдерживать от переброски дополнительных сил на Донбасс они могут. Вот буквально сегодня пришла новость, что внезапная проверка западного военного округа Путиным. То есть мы вынуждены, кроме Донбасса, кроме всего, держать огромную группировку, например, на севере против Белоруссии, ну, на стороне белорусской границы. Мы вынуждены держать группировку от Харькова до Сум, до Чернигова, для того, чтобы сделать невозможным быстрое продвижение российских войск в случае начала широкомасштабной войны. Ну, конечно, Генштаб прорабатывает все планы, абсолютно все планы, включая полномасштабную войну.
Еще вопрос к вам, Денис. С вашей точки зрения, как минимизировать вооруженным силам Украины вот вероятность таких подобных провокаций или готовы к подобному обострению? Как не допустить того, чтобы украинские военные гибли?
Готовы к обострению, к большой войне или к провокациям на Донбассе?
К провокациям, о которых мы говорим, да, которые более вероятны вот с вашей точки зрения сейчас.
Минимизировать их никак нельзя, потому что мы не влияем на процесс. Управление всеми этими силами, первым, вторым армейским корпусом, оно же не из Киева идет, оно идет из России. Вот. И ничто на линии фронта не происходит без распоряжения из России. Поэтому каким-то образом влиять на минимизировать как бы, и предупреждать провокации мы не в состоянии. Отвечая на ваш вопрос, как не допустить гибель военнослужащих, ну, это только вопрос оборудования позиций, личной безопасности и осторожности элементарно на линии фронта. Это каждый индивидуальный подход здесь, в общем-то, применяется. Большая проблема заключается в том, что мы не можем влиять в полной мере на процесс. Ни мы, ни наши партнеры. Этот процесс на сегодняшний день инициируется из Москвы. Вот до тех пор, пока Москва не будет выведена из игры, я частично отвечаю, в общем-то, на те тезисы, которые были здесь высказаны, до тех пор, пока Москва каким-то образом не будет выведена из игры, либо приговорным путем, либо путем санкций, либо какими-то внутренними потрясениями, которые, возможно, в России наступят. Вот мы сейчас слышим о том, что сейчас есть массовые акции и прочее, прочее, прочее. Так вот, до тех пор ничего толком на Донбассе не изменится.
Андрей, к вам последний вопрос. Вот в свете будущих встреч мировых лидеров вам что-то внушает оптимизм в плане конфликта на Донбассе? Где-то вы видите возможность подвижки какой-либо?
Правильно Денис сказал о том, что, к сожалению, сейчас Российская Федерация продолжает направлять этот конфликт, ну и изначально цель России – это как раз легитимизация аннексии Крыма. Эта цель не выполнена. И, скажем так, наоборот, крымские санкции, они продолжают существовать, и Донбасс продолжает как раз использоваться как такой рычаг давления. И хуже того, сейчас постепенно вот этот конфликт на Донбассе превращается уже в такой собственный, да, мир, который настолько запутанный, и вот эти все санкции, которые существуют, которые Российская Федерация на протяжении 5 лет, ну, в принципе, там кое-как переживает, они, ну, говорят о том, что, возможно, этот конфликт может продлиться еще 5 лет, может, там еще 10 лет. То есть тут все зависит буквально, может быть, от политической воли конкретных игроков, ну, либо вот от действительно вот таких форс-мажорных обстоятельств, там, например, какие-то беспорядки, которые будут происходить в Российской Федерации, и Украина сможет этим воспользоваться. Но Украина сможет этим воспользоваться только в том случае, если она будет сильна экономически, если она, соответственно, будет иметь политическое руководство, способное к действиям.
Спасибо большое. Это был эксперт-международник Андрей Каракус, журналист Денис Попович, а также военный эксперт Михаил Жирахов. Мы говорили о том, зачем Россия стягивает войска на Донбасский фронт. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Владимир Путин продолжает играть на нервах на Донбассе, проверяя, сможет ли он манипулировать новой украинской властью. Но на этом он не остановится. Его цель – расколоть Украину на несколько частей. Об этом рассказал в интервью сайту «Апостроф» экс-представитель НАТО в России Гарри Табах. Как утверждает эксперт, было видно, что российская сторона пыталась влиять на выборы в Украине. Не потому, что Кремль хотел победы Порошенко или Зеленского. Нет, просто Путин хотел внести раздор, расколоть общество. В США, по словам Табах, это получилось. Когда Трамп пришел к власти, он расколол общество на две полярные части. То же самое Путин пытается сделать и в Украине. Он играется и там, и сям, чтобы Украина развалилась на несколько частей, и чтобы в Украине была реальная гражданская война до того, как это будет в России. Это поможет ему консолидировать Россию и удержаться при власти, утверждает эксперт. Подробнее читайте в материале «Путину нужна гражданская война в Украине». Июнь на Донбассе выдался крайне жарким, и в этот период, начиная с 27 мая, компания «Вода Донбасса» начала плановые ограничения подачи воды населению. Без воды остались 16 населенных пунктов Константиновского района, Торецкого горсовета и часть города Бахмут. Об этом пишет еженедельник «Украинский тыждень». Издание отмечает, что госпредприятия «Укринтеренерго» и «ДТЭК Энергоуголь» отключили объекты «Воды Донбасса» от электроснабжения за долги. По данным издания, официальный долг «Воды Донбасса» перед «Укринтеренерго» составляет более 277 миллионов гривен, а долг перед ДТЭК «Энергоуголь» более 1 миллиарда гривен. Большая часть этого долга составляют средства, которые не поступили в полном объеме с оккупированных территорий. Часть – долги населения свободной территории. Местные жители уверены в том, что таким образом представители пророссийских сил усиливают градус недовольства граждан украинской властью, чтобы на выборах в парламент получить максимальную поддержку населения. Подробнее в статье «Водоснабжение на Донбассе. Гуманитарная катастрофа по плану». В Киеве на территории завода «Арсенал», переданном в пользование Генеральной прокуратуре Украины, под промышленность построят жилой дом. Строить его будут компании, связанные с другом главы администрации президента Андреем Богданом и кандидатом в депутаты от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Дмитрием. Как отмечают журналисты проекта, администрация города изменила целевое назначение участка, на котором планируется строительство, с нарушениями. Земли промышленности просто перевели в земли жилой застройки. По данным расследователей, во-первых, изменение назначения проведено без наличия детального плана территории. Во-вторых, противоречит генплану города, поскольку часть участка находится на землях промышленности, где строительство жилья запрещено. Подробнее читайте на сайте «Наши гроши».
Тысячи жителей прифронтовых городов Донецкой области требуют вернуть воду. Из-за долгов за электроэнергию государственное предприятие «Вода Донбасса» отключено от сети, из-за чего около 100 тысяч людей без воды находится уже месяц. Кабинет министров Украины уже распорядился внести «Воду Донбасса» в список защищенных потребителей и подключить к электроснабжению. Но помогло ли это, расскажет Дарья Куриная.
Уже больше месяца Донецкая область страдает от перебоев с водой. Где-то подача воды ограничена, а где-то ее и вовсе нет. Как, к примеру, в Новгородском и Торецке, рассказывает житель Торецка Олег Василенко.
У меня там дочка живет. У нее многодетная семья, трое деток, мало-мало, меньше, самому меньшему, 4 месяца. Зять работает в проходке. С проходки приходит и на крыницу, и на себе таскает воду.
По его словам, люди уже начали готовить, чтобы их требования были услышаны. А вот что происходило неделю назад в Новгородском. Воду там не дали до сих пор.
Это апрель, май, июнь, у нас проблемы с водой. У нас проблемы с водой не только этого года, у нас проблемы постоянно. С 2014 года они усугубились с тем, как обстреляли водовод, и он постоянно рвет, и постоянно аварии на водоводе наших втором Донецком
водоводе. Кто вообще за это ответственный? Хотя бы кому подходить? Вы водой не заведуете. Кому подойти, кто заведует здесь водой?
Тем временем в Кабмине распорядились возобновить водоснабжение на Донбассе.
Я поручил всем службам обеспечить бесперебойное энергоснабжение компании «Вода Донбасса», которая подает воду потребителям, и как можно быстрее предоставить ей статус защищенного потребителя. Это сделает невозможным отключение. Подчеркиваю, люди должны получать воду.
Об этом в своем твиттере написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Однако пока проблема не решена, новых объектов не отключали, но на ранее отключенных водоснабжение не восстановлено, говорит Александр Евдокимов, исполняющий обязанности генерального директора государственного предприятия «Вода Донбасса».
Белокузьминовский водозабор, который поставляет там попутным селом, то село Белокузьминовка, еще там ряд сел, и на город Константинов, по третью часть, он еще стоит отключен. И четвертый подъем, насосная станция четвертого подъема второго Донецкого водовода, Торец и села там. Но мы там пустили самотеком с насосной, она как бы доходит, но не все села обеспечиваются водой. И в сторону Покровска, там линия была, тоже попытались, но одно село это частично получило, просто дальше уже нужно качать, там не пошло. Вот эти две насосные стоят еще.
Рассказывает Евдокимов, добавляя, что вся надежда на исполнение решения Кабинета министров Украины о внесении «Воды Донбасса» в список защищенных потребителей.
Ждем, когда выполнится ключ. Это уже дальше решать судьбу стола, не совсем. Сейчас главное по такой жаре дать людям воды.
Тем временем жителям Новгородского, Белокузьминки, Торецкой части Константиновки приходится довольствоваться подвозом технической воды, набирать ее в колоссах и покупать бутилированную воду для приготовления пищи. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Отношения между Россией и Грузией испортились после войны в 2008 году. Страны до сих пор их не восстановили. Вопрос независимости Абхазии и Южной Осетии остается в центре конфликта. Но в последние несколько лет между странами вырос товарооборот. Как менялись экономические отношения двух стран? Подробнее об этом в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Дипломатических отношений между Россией и Грузией нет. Они разорваны. Это случилось в 2008 году, после пятидневной войны и решения России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. За прошедшие годы конфликт не разрешили. Россия недовольна стремлением Грузии в НАТО и Евросоюз. Грузия не может принять оккупацию ее территорий. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе в сентябре 2018 года опубликовал статью «Грузия-Россия. Есть ли выход из тупика?» Коротко суть статьи. В нынешних условиях выхода нет.
Сегодняшняя политика России в отношении Грузии для абсолютного большинства грузин неприемлема. Однако они относятся к обычным россиянам благожелательно. Это могут подтвердить многие российские туристы, посетившие за последние годы нашу страну.
В 2012 году партия «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили получила большинство на парламентских выборах. С этого времени начинается медленное восстановление торгово-экономических связей между Грузией и Россией. В 2014 году Россия и Грузия возобновили регулярное авиасообщение. В 2015 году Россия облегчила Грузии выдачу виз. Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе регулярно встречается в Праге с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным. Последний раз обсуждали скорый запуск торговли через спорные территории, создание транспортных коридоров через Абхазию и Южную Осетию. С 2012 по 2017 год грузинский экспорт в Россию увеличился на 900%. В 2018 году товарооборот между странами превысил 1 миллиард долларов. Это на четверть выше показателя предыдущего года. Сегодня Россия – второй торговый партнер Грузии после Турции. В Грузии работают сотни российских компаний. Россия – главный импортер грузинского вина. В 2018 году из Грузии привезли около 54 миллионов бутылок. Это две трети всего вина, которое производится в Грузии. Через Грузию идет транзит российского газа в Армению. Долгое время Тбилиси получал в качестве платы за транзит 10% всего топлива. В 2016 году отношения монетизировали. И уже в этом году Грузии удалось договориться о повышении стоимости транзита. Кроме того, министр экономики Грузии Георгий Кабулия заявил, что стране не хватает газа, и можно подумать об импорте из России. Грузинская оппозиция боится, что это приведет к усилению влияния России. Еще одна важная тема для российско-грузинских отношений – Евразийский экономический союз. Это один из интеграционных проектов Москвы на постсоветском пространстве. Среди целей – согласование единой политики в отраслях экономики. Сейчас в него входят 5 стран – Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения. Участие Грузии обсуждается. Согласно опросу Кавказского центра исследовательских ресурсов, вступление Грузии в Европейский союз поддерживает 65% респондентов, а в Евразийский союз – 21%. Ольга Бешлей, «Настоящее время».
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Президент России Владимир Путин отменил запрет на транзит украинских товаров по территории России в третьи страны. Об этом говорится в указе российского президента. Согласно документу, товары из Украины могут перевозиться автомобильным и железнодорожным транспортом. Изменения вступают в силу с 1 июля. Напомню, с 1 января 2016 года Россия ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, а также на перевозку товаров, которые включены в санкционный список. По мнению украинской стороны, данный запрет является неоправданным и носит дискриминационный характер. В частности, Россия этим запретом нарушила обязательства, взятые в рамках Всемирной торговой организации договора о зоне свободной торговли. Горняки шахты Южно-Донбасской 1 отказываются работать, требуя погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Также, по словам председателя первичной профсоюзной организации шахтоуправления Южно-Донбасской 1 Евгения Марусенко, работники доведены до отчаяния, и акция протеста будет продолжаться до тех пор, пока им не вернут заработанные средства. В настоящее время шахта работает в режиме поддержания жизнеобеспечения. Доброполье минувшей ночью неизвестные сожгли публичное пространство «Сквер-21». Об этом сообщили его создатели. В сквере проходили кинопоказы, мастер-классы, выставки. Как объясняют авторы проекта, публичное пространство – это платформа для сплочения гражданского общества, места комфорта и инноваций в городах. По данным создателей, жители Доброполья намерены восстановить сгоревший амфитеатр публичного пространства «Сквер-21». Сегодня вечером громада соберется на месте пожара, чтобы решить, как восстанавливать сквер. Православная Церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея. О таком решении Священного Синода ПЦУ сообщил архиепископ Черниговский Ниженский Евстратий Заря. Также Синод отменил предыдущее решение от февраля 2019 года и подчинил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию непосредственно все парафии и монастыри Киева, которые до 15 декабря 2018 года были подчинены Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Напомню, 20 июня во Владимирском соборе Киева сборы под председательством патриарха ПЦУ Филарета решили восстановить существование ликвидированной церкви УПЦ КП и отменить признание Православной Церкви Украины. В ПЦУ решение этого собрания сразу же назвали юридически ничтожными. И по прогнозам синоптиков, завтра, 25 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 21, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это был проект «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше о конфликте на Донбассе и жизни в оккупации ищите в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода ОРГ», вкладка «Донбасс». Также ищите наш проект во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».